Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18 часов 14 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе минус 1 градус. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. А прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика. К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Мы часто рассказываем в нашем эфире, как внимание президента России двигает вперед важные для нашего города проекты. В прошлой неделе наглядно это подтвердило. В ходе рабочей поездки по военным заводам Урала глава государства провел большое совещание по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург. Президент настроен предельно серьезно. Он заслушал доклады глав регионов, по территории которых пройдет новая трасса, поставил задачу реализовать проект на отечественной технологической базе, поручил правительству Российской Федерации максимально ответственные и сжатые сроки принять все необходимые управленческие, юридические и финансовые решения. Петербург в границах города вместе с корпорацией РЖД проведет реконструкцию станции «Санкт-Петербург-Главный». Также построим техническую станцию «Обухово-2» и 12 километров дополнительных путей между ними, чтобы новые скоростные поезда и обычные составы не мешали друг другу. У нас утверждены проекты планировки территорий. Сейчас в них готовятся изменения с учетом создания нового терминала в глубине Лиговского проспекта. Его размещение и другие элементы высокоскоростной железнодорожной магистрали в полном объеме учтены в новом генеральном плане Санкт-Петербурга. Также по поручению президента город проработал вопросы финансового участия и готов войти в состав концессионеров. Чтобы минимизировать затраты на строительство, мы продлим в ближайшее время сроки действия налоговых льгот для проектов по развитию железнодорожного транспорта. Хотел бы сегодня еще раз поблагодарить президента России за решение возродить музей блокады по историческому адресу в Соляном городке. После празднования 80-летия прорыва блокады по поручению президента музей получил безвозмездное пользование 1710 квадратных метров в доме номер 10 по набережной Фонтанки. Сейчас, в год 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, музей обрел еще 8400 квадратных метров в доме номер 1 по Гангутской улице. Это позволит нам в 6 раз увеличить выставочные площади. По поручению президента уже разработана концепция развития музея блокады с учетом расширения территории. На очереди конкретный проект новых экспозиций с классическими стендами, современными инсталляциями, интерактивными и мультимедийными зонами. 30 апреля этого года мы будем отмечать 80 лет со дня открытия самой первой экспозиции, положившей начало музею блокады. Напомню, что красную ленточку тогда разрезал маршал Победы Леонид Говоров. Судьба музея складывалась непросто, но сегодня, благодаря нашему президенту, он не просто живет, а открывает новые филиалы. На прошлой неделе мы открыли такой филиал в деревне Дедовичи Псковской области. Это героические места. Там зародилось партизанское движение нынешней Псковской области. Самую трудную первую блокадную зиму псковичи собрали и отправили в голодающий Ленинград легендарный обоз с продовольствием. Обоз преодолел две линии фронта, и в конце марта 1942 года 223 подвода с продуктами добрались до цели. Наш город никогда этого не забудет. Делегация Петербурга возложила цветы на могилу командира партизанского отряда, героя Советского Союза Михаила Харченко. Он руководил продвижением и защитой обоза, погиб в бою в конце 1942 года и похоронен в Псковской области. Нашему новому филиалу музея блокады мы передали карты и документы 2-й Ленинградской бригады, освобождавшей Дедовичи от фашистов, а также книги, изданные к 80-летию Ленинградской Победы. Встретились с нашими блокадниками, живущими на Псковщине, вручили им памятные подарки. Подписали с губернатором Михаилом Ведерником дорожную карту о расширении сотрудничества Петербурга и Псковской области. Особое внимание уделим взаимодействию в сфере патриотического воспитания и культурным обменам. Хочу отметить, что что 80-летие Ленинградской победы помогло нам сделать большой шаг вперед в организации патриотической работы. Мы убедились в этом минувшую субботу в ходе объезда Приморского района, когда посетили культурно-досуговый центр «Максим». 5 лет назад бывший кинотеатр находился в полуразрушенном состоянии. По просьбам горожан мы ускорили его реконструкцию, привели в порядок. Сегодня, помимо успешно работающих кружков, секций и студий, там реализован очень интересный блокадный проект. Выставка-инсталляция «Непокоренный Ленинград» с хлебным ларьком, мерзший в лед легендарной полуторкой, стеной дома, разрушенной фашистским снарядом, стендами с плакатами военных лет. Приморский район самый густонаселенный в Петербурге. В нем продолжается активно жилищное строительство. Для нас очень важно, чтобы социальная сфера там развивалась опережающими темпами. В конце прошлого года открылся новый МФЦ на Лахтинском проспекте, 12-й по счету, открытый в Петербурге за последние 3 года. С января в Приморском районе на Беговой улице заработала в круглосуточном режиме площадка «Центр социальной помощи семье и детям». Они принимают ребятишек и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Почти готова к открытию новая районная поликлиника номер 128 на Туристской улице. Ее очень ждут 40 тысяч человек. Строители сумели завершить все работы досрочно. Сделали все за 2 года. Штат нового медучреждения уже укомплектован. Закуплено современное оборудование с лабораториями, специальная аппаратура и рентген-кабинетом. В большом инвестиционном отделении предусмотрен бассейн с электроподъемником для маломобильных людей, соляная пещера, кабинеты физиотерапии, механотерапии и лечебной физкультуры. Главная проблема Приморского района – это транспортная доступность. Жителям района прежде всего необходимо метро. Отремонтированный в прошлом году двухпутный щит «Надежда» работает на новом участке Невско-Василеостровской линии со станциями «Богатырская» и «Каменка». Готовим под них территорию в Приморском районе. Приступили к перекладке коммуникаций. Серьезным достижением прошлой недели стал запуск проходческого щита на другой линии метро Красносельско-Калининской. Он начал прокладывать в тестовом режиме однопутный тоннель от строящейся станции Путиловская до станции Каретная. Этот комплекс движется параллельно такому же щиту, который мы запустили от Путиловской к обводному каналу в декабре. Сегодня в распоряжении городской компании «Метрострой» Северной столицы есть 4 горнопроходческих комплекса. 3 из них приведены в работоспособное состояние усилиями наших мастеров. 4-й также готовим для запуска на Красносельско-Калининскую линию от обводного канала к Путиловской. Параллельно ему навстречу работающим щитам также планируют в этом году направить новый заказ городом на Обуховском заводе. Это позволит очень существенно сократить сроки проходки. Новый пусковой участок длиной 7 километров после Путиловской будет включать 4 станции. Напомню, что в целом заявленные планы города – это 20 новых станций и капитальный ремонт 12 существующих. Президент России поставил задачу обеспечить бесперебойное строительство метро в Петербурге. Запуск второго щита на Красносельско-Калининской линии – серьезный шаг к ее выполнению. Отмечу 2 важных юбилея прошлого недели. Петербург, один из главных хранителей имперского наследия России, с размахом ответил 165 лет отечественной археологии. В президентской библиотеке состоялось торжественное заседание, посвященное 165-й годовщине создания Императорской археологической комиссии. А в Петропавловской крепости был представлен проект первого в истории нашего города археологического музея. 15 февраля исполнилось 35 лет выводу советских войск из Афганистана. Мы по традиции почтили память героев той войны в парке воинов-интернационалистов. Для нас больше нет вопросов, с кем и зачем они сражались. Сейчас в зоне специальной военной операции, как и тогда в Афганских горах, стоят военные инструкторы, разведчики и политики из тех же стран НАТО. Коллективный Запад продолжает делать все, чтобы нанести России максимальный вред. Подчеркну, что 35 лет назад наша армия ушла из Афганистана, ничем себя не запятнав, со всем вооружением и военной техникой, оставив после себя построенные школы, больницы, дороги, предприятия, в отличие от недавно сбежавших из этой страны американцев. Сегодня славу наших воинов-интернационалистов достойно продолжают их сыновья на юго-западных рубежах исторической России. Наша задача – обеспечить всем необходимым вооруженные силы нашей страны и продолжать заботиться о семьях наших героев. Мы продолжаем расширять для них социальный пакет. На днях заключили с Ленинградской областью соглашение о бесплатном проезде детей-участников СВО и ветеранов боевых действий в общественном транспорте 2 регионов. Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Мной внесен законопроект, призванный укрепить материальное положение семей наших бойцов. Прежде чем попрощаться, хотел бы поздравить всех, кто держал и держит оружие в руках, всех наших героев, всех ветеранов боевых действий с наступающим Днем Защитника Отечества. Пожелать всем крепкого здоровья, тем, кто сегодня за ленточкой, удачи в бою, их родным и близким терпения и мужества, а всей нашей стране победы и веры в Россию. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Новости дня.
18 часов 24 минуты в Петербурге. Мы продолжаем программу «Новости дня». Коротко о главных темах. Сергей Кропачев назначен на должность вице-губернатора Петербурга. Спасателям удалось ликвидировать крупный пожар в автосервисе в поселке Бугры в Ленинградской области. В огне взорвался газовый баллон. Полиция и органы опеки проводят проверку по факту обнаружения ребенка без одежды в парадной дома. Многодетным родителям хотят разрешить тратить средства петербургского материнского капитала на платные услуги стоматологов и офтальмологов. Петербургский политех празднует 125-летие. В северной столице завтра открывается Международный форум труда. Ботанический сад приглашает посетителей на сиреневую терапию. И специалисты Павловского парка активно готовятся к предстоящему весенне-летнему сезону.
Новости дня. Последнее известие.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому Сергей Кропачев назначен на должность вице-губернатора. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации города. В обязанности Кропачева будет входить контроль работы комитета по тарифам, а также комитета по энергетике и инженерному обеспечению. До назначения в Смольный Сергей Кропачев, сын ректора Петербургского университета, много лет работал в петербургской сбытовой компании, а в 2019 году возглавил ее. Официально Сергей Кропачев покинул пост ПСК 9 февраля.
Новости дня. Происшествия.
Крупный пожар произошел сегодня в автосервисе во Всеволожском районе Ленобласти. Информация о возгорании в поселке Бугры поступила днем около половины первого. Деревянное здание полыхало на площади 1000 квадратных метров. В автосервисе обрушилась кровля. Была угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки и 2 частных жилых дома. В огне взорвался газовый баллон, а дым от пожара был виден и в Петербурге. Ликвидировать пожар удалось к 5 часам вечера. В тушении принимали участие 48 спасателей и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало. На место ЧП также выезжали специалисты управления Роспотребнадзором для взятия проб атмосферного воздуха на предмет содержания опасных веществ. Полиция и органы опеки проводят проверку по факту обнаружения ребенка без одежды в парадной дома. На одинокого мальчика накануне обратили внимание жильцы. С подробностями Ольга Добышева.
Абсолютно голого малыша соседи нашли на 20 этаже жилого комплекса в Выборгском районе Петербурга. Ребенок не говорил, а молча бродил по коридору. Жильцы рассказали, что раньше никогда не видели этого мальчика. Обход квартир также не дал результата. Неравнодушные петербуржцы через охрану вызвали полицию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и разместили объявление о найденном малыше в домовых чатах. Маленькому мальчику принесли одежду, укутали его, попытались покормить и напоить, но от еды ребенок отказался. Хотя воду, по словам соседей, пил жадно. Вскоре малыша забрали правоохранители, а жильцам многоэтажки совместными усилиями удалось обнаружить его маму. По предварительным данным, семья приехала в северную столицу из города Орел на реабилитацию. У ребенка инвалидность, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Вечером 18 февраля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен мальчик на вид 4-5 лет, который был обнаружен полураздетым на лестничной площадке 20 этажа дома 43 по проспекту Просвещения. Полиции было установлено, что 5-летний малыш живет вместе со своей 26-летней матерью и ее 41-летней подругой, которая помогает ухаживать за ребенком в связи с его заболеванием. Вечером мать вышла в аптеку, оставив подругу присматривать за мальчиком. А та задремала и упустила, как ребенок вышел на лестничную площадку, где и был обнаружен жильцами дома.
Сейчас 5-летнего мальчика отправили в больницу, а полиция проводит проверку и задает маме множество вопросов. По предварительной информации, на нее уже составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У органов опеки также возникли претензии к 26-летней матери малыша. Специалисты разбираются в ситуации.
МВД России объявило в розыск генерального директора студии «Ленфильм» Федора Щербакова. Об этом сообщается в базе ведомства. При этом уголовная статья, по которой разыскивают Щербакова, не уточняется. Представители студии «Ленфильм» отметили, что ничего не знают об этом и никаких уведомлений не получали. По данным городских СМИ со ссылкой на дирекцию студию, Федор Щербаков официально находится в отпуске. Обязанности гендиректора временно исполняет его заместитель. Также на «Ленфильме» отметили, что студия продолжает работу в штатном режиме. В Петербурге задержали опытного карманника из Хабаровска. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по городу и области. В начале февраля в полицию обратилась 19-летняя петербурженка, у которой неизвестный на Невском проспекте вытащил из кармана телефон. Вечером 17 февраля у дома на Воронцовском бульваре в Мурино полиция задержала подозреваемого. Им оказался 42-летний хабаровчанин. По словам мужчины, он работает грузчиком, но вечерами подрабатывает карманником, после чего похищенное он сдает в ломбарды. На счету у мужчины более 10 судимостей за карманные кражи. Возбуждено уголовное дело.
Новости дня. Хроника событий.
Многодетным родителям хотят разрешить тратить средства регионального петербургского материнского капитала на платные стоматологические и офтальмологические услуги. Соответствующий законопроект городской парламент рассмотрит на ближайшем заседании. С подробностями Владимир Снитков.
Петербургский парламент планирует расширить возможности использования регионального материнского капитала. Напомним, на него могут рассчитывать многодетные семьи северной столицы, имеющие 3 и более детей. Потратить эти средства можно на различные нужды, в том числе на покупку жилья или отечественного автомобиля, а также на добровольное медицинское страхование или медицинские услуги для детей. Городские парламентарии предлагают расширить этот перечень, разрешив оплачивать с его помощью услуги стоматологов и офтальмологов. Комитет по законодательству уже внес документ в проект повестки дня очередного пленарного заседания законодательного собрания, назначенного на 21 февраля. По словам одного из авторов законопроекта, депутата законодательного собрания Дениса Четырбока, такое нововведение поможет заметно улучшить качество жизни и уровень социальной защиты многодетных семей.
Мы, вы знаете, ведем такую системную работу по совершенствованию нашего законодательства о материнском семейном капитале и обратили внимание в ходе мониторинга, что у наших коллег из Ленинградской области существует уже возможность использования средств материнского семейного капитала для получения стоматологических или офтальмологических услуг для родителей. Поэтому в целях расширения и наших возможностей, а также с учетом того, что Санкт-Петербург и Ленинградская область – это единая агломерация, мы и предлагаем синхронизировать законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере материнского семейного капитала и предоставить возможность родителям многодетных семей использовать эти средства для оплаты офтальмологических и стоматологических услуг. И исходим из того, что когда у родителей все в порядке, и у детей все отлично. Средства материнского капитала можно потратить, в том числе и на протезирование.
На сегодняшний день размер петербургского материнского капитала, он ежегодно индексируется, превысил 203 тысячи рублей. В минувшем году около 60% сертификатов были использованы для улучшения жилищных условий, порядка 30% использовано на строительство жилых домов, около 15% многодетных семей направили средства на получение образования.
18:36 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас -1 градус. Продолжаем программу «Новости дня». Петербург получил диплом в номинации «Прорыв 2023 года в сфере образования». Награду в Москве на выставке России министр просвещения Сергей Кравцов вручил вице-губернатору Ирине Потехиной, которая курирует отрасль в городском правительстве.
5 лет назад в Петербурге был дефицит примерно 100 школ и 200 детских садов. За это время, в этом году, мы подводим итог, у нас будет 100 новых школ за 5 лет и 220 детских садов.
В прошлом году в Петербурге открылось рекордное количество объектов образования – 24 школы и 36 детских садов. А в этом году в Смольном намерены полностью ликвидировать дефицит объектов в сфере образования. Добавим, уже в марте Петербург примет финал конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют», а в дни весенних школьных каникул пройдет Петербургский международный образовательный форум. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого отмечает 125-летие. В честь этой памятной даты прогремел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Президент России Владимир Путин направил поздравления студентам, преподавателям и выпускникам вуза. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественном заседании ученого совета. С подробностями Мария Гордеева.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, один из признанных лидеров подготовки инженерных, управленческих и научных кадров, уже 125 лет демонстрирует внушительные результаты. Сегодня политех входит в сотню лучших университетов мира по техническим наукам. Он включает в себя дюжину институтов, а также подразделения дополнительного образования, научно-исследовательские центры. Это самый крупный университет города. В нем обучаются 33 тысячи студентов. Среди них порядка 8,5 тысяч человек. Иностранные студенты из 120 стран мира. На базе вуза работает передовая инженерная школа, где реализуется принцип обучения через практику. Ректор Политехнического университета Петра Великого, председатель Петербургского отделения РАН, академик Андрей Рудской, отметил, что вуз выпускает инженерный спецназ.
Под словом «спецназ» понимается, что мы готовим инженеров, специалистов, где нужно выполнить особое задание. Специальное задание. А это, извините меня, все важнейшие отрасли нашей страны. И мы в этом смысле уникальны. Энергетика, строительство, металлургия, машиностроение. У нас Институт компьютерных наук, у нас сильнейшее направление кибербезопасность. Искусственный интеллект. Вместе с Саровским институтом ядерной физики разработали впервые в мире стандарт цифрового двойника.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что вуз дает большие возможности студентам для самореализации и практической деятельности. Так, например, в сотрудничестве с Горэлектротрансом разработан интерактивный макет беспилотного трамвая. А совместно с водоканалом университет тестирует новые технологии для коммунальной отрасли. Кроме того, предлагаются современные технические решения для сохранения и восстановления памятников. Отдельное место занимают экологические программы, которые поддерживает политех.
В Петербурге почтили память Анатолия Собчака, скончавшегося в этот день 24 года назад. Цветы от правительства города легли сегодня к могиле первого мэра северной столицы на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Должность мэра Петербурга Собчак занимал с 1991 по 1996 год. Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года в ходе рабочей поездки в Калининград. Труд, занятость, человеческий капитал, новые сложности и новые решения. Под таким девизом завтра откроется 8-й Петербургский международный форум труда. Свыше 6,5 тысяч делегатов обсудят весь спектр вопросов и проблем, возникающих в ходе трансформации рынка труда в современных условиях. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Эксперты рынка труда отмечают, что уровень безработицы в России сейчас составляет 3%, а в Петербурге этот показатель вдвое ниже. Это породило проблему острого кадрового дефицита. В городе на Неве за год спрос на работников вырос на треть, и теперь не соискатели пытаются найти работу, а работодатели людей, отметил ответственный секретарь оргкомитета, председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко.
Молодежь не хочет работать на предприятии. Давайте мы попробуем мигрантами все заполнить. А у нас нет такого выхода, у нас нет такого резерва. Просто заставлять молодежь работать там, где они не хотят, уже невозможно. Что надо делать? А надо менять всю систему, надо менять и содержание работы на крупных предприятиях, чтобы она была интересной, высокооплачиваемой, развивающей работой. То есть нам не надо повторять ошибки Запада, который не начал искать трудосбережения, не начал искать варианты новых решений, а пошел по инерции, чтобы жить как при бабушке. Так не получится. Либо мы пойдем так, как сделали наши непартнеры, и совершим большую ошибку. Либо мы будем первыми в мире, кто пойдет по-другому. И это будет очень большой выигрыш.
Международный форум труда пройдет в Таврическом дворце и в Экспофоруме. А участники молодежного форума по традиции собрались в кампусе Государственного университета «Михайловская дача». Там проводят анализ лучших практик сокращения срока адаптации выпускника к условиям труда на месте будущей работы, пояснила первый проректор Петербургского госуниверситета Елена Чернова.
Проблемы будут обсуждаться экспертным сообществом университета с разных сторон. С точки зрения юриспруденции, психологии, экономики, социологии – и даже математики. Для кого-то это может показаться странным, но тем не менее сегодня использование инструментария искусственного интеллекта позволяет в какой-то степени прогнозировать будущие контуры рынка труда. А задача университета в этом смысле в какой-то степени предугадать и, безусловно, подготовить те кадры, которые будут востребованы в обществе будущего.
Решение, заключение и рекомендации Международного форума труда традиционно оформляются в инициативы по совершенствованию трудового законодательства.
«Оттепель чувств» и «Сиреневая терапия» – так называются фестиваль и выставка, которые открылись в Ботаническом саду. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Поднять настроение в конце суровой зимы и скрасить ожидания весны горожанам помогут фестиваль «Оттепель чувств» и выставка «Сиреневая терапия» на Аптекарском острове. Специально к открытию экспозиции в павильоне «Зеленый домик» агрономы Ботанического сада приблизили цветение тюльпанов, первоцветов и сирени. Последней там представлено около 60 кустов, среди которых новые, ранее не выставлявшиеся сорта. Процесс выращивания и выгонки бутонов сирени очень долгий и трудоемкий. Подробности рассказала пресс-секретарь Ботанического сада имени Петра Великого Александра Медведева.
За время проведения выставки планируем продемонстрировать более сотни сортов тюльпанов. Кроме них, конечно же, разнообразные первоцветы. Это и нарциссы, в том числе очень симпатичные махровые сорта. Это гиацинты, мускари, крокусы, примулы. И венец всей выставки, наша особая гордость, это выгонка сирени. Для того, чтобы выгнать сирень в феврале, работа над этим ведется практически в течение года. И помимо сирени обыкновенной, в этом году постарались показать вам и другие виды. Это будет сирень венгерская, сирень повислая, а также их гибрид между собой, а также сирень мелколистная.
В оранжереях Ботанического сада весна уже вступила в свои права. Там зацвели ранние азалии, камелии, первая сакура, цитрусовые и орхидеи. Прогулка по оранжерейному маршруту также часть программы Ботанического фестиваля «Оттепель чувств». А еще там можно сделать красивые снимки в весенних фотозонах, побывать на творческих мастер-классах и увидеть ретроспективный показ мод 30-х-50-х годов прошлого века. Растопить накопленный за зиму негатив на фестивале «Оттепель чувств» и выставки «Сиреневая терапия» можно будет до 10 марта.
Завтра в Петербурге пройдут гастроли детской театральной школы Мурманска со спектаклем «Дети военного Мурмана». Режиссер Елена Крынжина посвятила показы 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Приглашены ветераны, блокадники и школьники. С подробностями Елена Серова.
Детская театральная школа города-героя Мурманска обучает своих воспитанников профессиям, связанным с театром и кино, по 12 программам. На данный момент в ней учатся 800 детей на 3 отделениях. 200 выпускников стали настоящими актерами и работают в ведущих театрах России, в том числе и в Петербурге, у Льва Додина, Григория Козлова, у Семена Спивака и в других театрах. У Мурманской школы есть своя сцена, где юные актеры от 5 до 18 лет показывают свои постановки. Спектакль «Дети военного Мурмана» поставлен по воспоминаниям защитников и тружеников тыла детей военного Мурманска. На основе этих рассказов председатель Мурманского комитета по культуре Елена Крынжина написала пьесу, а потом поставила спектакль, который уже на протяжении 9 лет проходит при полном аншлаге.
22 июня со стороны Норвегии началась бомбежка Мурманска. Город жил и боролся долгих 4 года. И вместе со взрослыми город защищали. Дети. Получилось несколько новелл о детях, которые были на судоверфи, в школе, дома, в бомбоубежище. И все роли главные. В гастрольном варианте занято более 50 детей и 20 взрослых. Все это написано мною, было на основе воспоминаний более 30 часов аудиозаписи. Как объяснить детям, что это было? Белье, вот эти чулки в рубчик, эти ботинки, эти трусики и майки, которые врезаются, эти резинки для чулков, потому что девочка, которая носит эти чулки, она не может сесть в растопырку, как они привыкли, в джинсах, брюках. Это тоже определенная исполнительская культура. Это тоже очень большая работа.
На бесплатные показы, которые пройдут в концертном зале культурно-досугового центра «Московский», приглашены ветераны войны, блокадники, зрители старшего поколения, школьники, а также выпускники Мурманской детской театральной школы, работающие в театре театрах Петербурга. Начало в 15 и в 18 часов.
В Петербурге учредили почетный знак за участие в специальной военной операции. Соответствующее постановление было одобрено сегодня на рабочем заседании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Как сообщили в Смольном, обладателями первых почетных знаков уже на этой неделе станут бойцы, проходящие лечение и реабилитацию в госпитале для ветеранов войн. 23 февраля можно будет бесплатно посетить военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, крупнейшее в мире собрание техники, оружия, военной формы и наград. Гостей в этот день ждет специальная программа. Ко Дню защитника Отечества готовятся и другие городские музеи военно-патриотической направленности. Елена Медведева расскажет подробнее.
Артиллерийский музей в праздник будет работать бесплатно, подчеркнул его директор Валерий Крылов. Там действуют постоянные и временные выставки, разработаны специальные программы.
Разработан план, чтобы удивить, показать еще раз историю вооруженных сил Российской Федерации и Советского Союза. Именно в этот день количество посетителей, ну, в прошлом году порядка 6 тысяч было. Я уверен, что и в этот раз большое количество посетителей будет принимать наш музей.
Центральный военно-морской музей приглашает посетителей сразу на несколько выставок. Одна из них – агитационное искусство рабоче-крестьянского флота – рассказывает о становлении советского искусства пропаганды в 1920-30-х годах. Другая экспозиция, приуроченная к 200-летию со дня рождения выдающегося художника-мариниста Алексея Боголюбова, масштабно представляет творческое наследие мастера. В музее состоится концерт, на котором выступят артисты Мариинского театра, филармонии, молодые музыканты. Пройдут и другие мероприятия, рассказал директор военно-морского музея Руслан Нехай.
Это и уроки живой истории. Посетителями очень востребованы также тематические экскурсии. У нас есть очень интересный проект. Выставка будет посвящена подводникам. 19 марта – день рождения подводных сил России. И вот мы где-то уже 22 февраля открываем эту выставку. Практически 90% этой выставки – это предметы, которые не являются предметами, принадлежащими Центральному военно-морскому музею. Очень много интересных мероприятий будет на «Авроре». Мы проводим очень много электронных выставок. И в этом году тоже будут такие выставки, посвященные Дню защитника Отечества.
В военно-медицинском музее разработана программа «На страже здоровья защитников Отечества». Она включает посещение действующих выставок и филиалов, демонстрацию мультимедиа-проекта «Медики. Герои Советского Союза», документального фильма 1942 года «Военная медицина на Западном фронте Великой Отечественной войны», мастер-классы по оказанию первой помощи, открытие выставочного проекта, посвященного специальной военной операции и экспозиции икон «Святые воины».
5 марта в Кронштадте состоится второй Всероссийский молодежный арктический форум. Площадкой для него станет остров Фортов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Форум будет посвящен сохранению стабильности и повышению экологической устойчивости арктического региона. Основные мероприятия этого события пройдут в Музее военно-морской славы. На форуме с докладами выступят представители ведущих петербургских вузов и молодые специалисты из Архангельской и Мурманской областей, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники расскажут о разработке полезных ископаемых на арктическом шельфе. 18 часов 56 минут в Петербурге. Продолжаем программу «Новости дня». Павловский парк активно готовится к предстоящему весенне-летнему сезону. Сейчас мастера занимаются обрезкой лип на вольерном участке, расположенном в придворцовом районе парка. В фондах музея есть исторический план парковых аллей, где подстриженные липы создавали своеобразную аркаду. Эту традицию в Павловске соблюдают по сей день. Что еще увидят гости парка в скором времени, расскажет Елена Медведева.
По плану оформления Павловского парка еще осенью прошлого года было высажено около 35 тысяч цветочных луковиц. Так, в собственном садике императрицы Марии Федоровны с наступлением тепла взойдут махровые тюльпаны сортов «Миранда» и «Оранжевая принцесса» в окружении цветов сорта «Триумф». Идет работа над выращиванием рассады овощей. Они станут главным украшением садоводства Боды. Каждый год специалисты разрабатывают новый план оформления парка, отметила главный хранитель Павловского Исторического парка Светлана Федорова.
Стараемся мы, конечно, разнообразить оформление, но не забываем про исторический ассортимент цветочных культур. Розы – это само собой, а из цветочных травянистых культур, из исторического ассортимента, конечно, это и гвоздики, антиринумы или львиный зев. Это и различные бегонии, это и шалфеи, алисум морской. Полюбившееся растение, оно обладает необычайным ароматом, пахнет медом. И в этом году у нас будут различные сорта алисума высажены. Новинки. В прошлом году мы использовали в цветочном оформлении бальзамин Уоллера Бекон. В народе называют это растение Ванька мокрый. Вот эта вот сортосерия с такой шапкой цветет, различная цветовая гамма. И нам вот это растение приглянулось, и мы в этом году будем использовать его вторично.
В музее-заповеднике приступили к разработке проекта реставрации ландшафта острова Ливен с воссозданием на его территории храма любви. Архитекторы и реставраторы ведут научно-изыскательские работы, говорит Светлана Федорова.
Проектная организация активно изучает архивные материалы, которые находятся в фондах музея-заповедника Павловск. То есть это различные материалы инвентаризации 1935 года и ландшафтно-пейзажная инвентаризация 1940 года Льва Михайловича Тверского. И вот сейчас все это изучается для того, чтобы восстановить исторический породный состав острова, изучить, как была проложена дорожная система. Очень много открытий связано с малыми архитектурными формами.
Этот проект очень важен, так как причал на материке, а также сам деревянный паром уже выполнены реставраторами 2 года назад в рамках программы международного сотрудничества. Теперь предстоит восстановить причал и на острове Ливен. Так что со временем посетители Павловского парка, как в старину, смогут переправиться туда на пароме.
Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность. По области без существенных осадков, температура воздуха ночью минус 5-10, местами до минус 15-18 градусов, днем минус 1-6. В Петербурге без существенных осадков, температура воздуха ночью минус 6-8, в окрестностях до минус 11 градусов, днем минус 1-3. Атмосферное давление будет понижаться. 21 февраля ночью минус 5-10, днем от 0 до минус 5 градусов. 22 февраля днем от минус 3 до плюс 2. На дорогах местами гололедица. Программу новости дня для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Сергей Елкин. Всего доброго.
Новости дня.